В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» и «Радио Свободная Европа». Сегодня 16 февраля, воскресенье. В Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час. В Праге 6 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Во дворе Бориса Чочиева прогремел взрыв. Судан ингушским блогером и азербайджанским экс-министром. Мемориал жертвам депортации. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии «Любовь Баматова».
В главных новостях. Группа сторонников Евромайдана продолжает удерживать здание Киевской городской госадминистрации. Великобритания и Франция обвинили сирийское правительство в провале мирных переговоров. Мохаммед Мурси обвиняется в шпионаже. На Украине группа сторонников Евромайдана продолжает удерживать здание Киевской городской госадминистрации, несмотря на подписание акта о передаче помещения столичным властям. Как передает Итартас, в колонном зале до сих пор находятся активисты и заявляют журналистам, что они собираются сегодня освобождать здание мэрии. Около сотни активистов остаются около здания Киевской администрации в ожидании сообщения генпрокурора Украины о освобождении всех задержанных митингующих и заявления о том, что к ним нет никаких претензий. Демонстранты говорят, что если такое заявление не появится, то митингующие вновь займут здание мэрии. Ранее сообщалось, что активисты Евромайдана сегодня утром освободили здание Киевской администрации. Также были освобождены четыре областные госадминистрации Украины – Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская и Полтавская. На площади Независимости сегодня проходит 11-е народное вече, на котором обсуждается мирное наступление активистов Майдана для выполнения их требований. Выступая перед собравшимися, лидер парламентской фракции «Батьковщина» Арсений Яценюк заявил, что оппозиция намерена сформировать собственное правительство. Он еще раз подтвердил, что отказывается от поста премьер-министра, который ему был предложен президентом Украины Виктором Януковичем. На улице Грушевского в Киеве митингующие разобрали часть баррикад и обеспечили проезд для автомобилей. Депутат парламента от партии «Батьковщина» Арсений Аваков заявил, что все формальные условия закона об амнистии выполнены. По его словам, штаб национального сопротивления Совет Майдана требует немедленного ввода закона в действие. Как отмечает «Украинская правда», речь идет о закрытии около 2000 уголовных дел против участников протестов, окончательной реабилитации 236 ранее арестованных и в настоящее время находящихся под домашним арестом и на поручительстве активистов. Сегодня же, 16 февраля, в Нью-Йорке, Вене и Санкт-Петербурге ожидаются акции в поддержку украинского Евромайдана.
Эхо Кавказа. Новости.
Великобритания и Франция обвинили сирийское правительство в провале прошедших в Женеве мирных переговоров по урегулированию конфликта в Сирии. Министр иностранных дел Франции Лоран Фабио заявил, что режим президента Сирии Башара Асада заблокировал возможность достижения какого-либо прогресса на переговорах. Глава британского внешнеполитического ведомства Уильям Хейк отметил, что правительство Сирии несет непосредственную ответственность за то, что эта встреча не привела к какому-либо успеху. Москва и Вашингтон при поддержке которых состоялись консультации в Женеве, пока не выступили с официальной реакцией по этому вопросу. В субботу завершился второй раунд межсирийских переговоров. Спецпосланник ООН и Лиги арабских государств по Сирии Лахдар Брахими, при посредничестве которого проходил диалог, принес извинения сирийскому народу за то, что встреча завершилась без результатов. Брахими отметил, что дата новых консультаций пока не назначена. Суд в Каире перенес на воскресенье слушание по делу бывшего президента Мухаммеда Мурси на конец февраля. Он обвиняется в шпионаже, сообщает телеканал «Аль-Джазира». Решение судьи приняли в связи с отказом адвокатов Мурси участвовать в судебном заседании в знак протеста против нахождения своего подзащитного в стеклянной клетке. Ранее суд отказался удовлетворить требования защиты и позволить Мурси участвовать в процессе без клетки. Адвокаты считали, что она мешает экс-президенту следить за развитием судебного процесса и общаться с его участниками. Как сообщалось, ранее в воскресенье Мурси был доставлен в суд в Каире, где начались слушания по делу о шпионаже. В воскресенье в Сочи продолжали разыгрывать медали зимних Олимпийских игр. С обзором событий воскресного дня Олимпийского Сочи Алексей Кузнецов.
16 февраля на Олимпиаде в Сочи разыграны 5, а не 6, как было запланировано, комплектов наград. Мужская биатлонная гонка на 15 километров с общего старта была перенесена из-за сильного тумана. Мужская сборная Швеции завоевала золотые медали в эстафете. Серебряные медали получили россияне. Норвежский горнолыжник Кетиль Янсрут стал олимпийским чемпионом на трассе супергигантского слалома. Сноубордистка из Чехии Яна Самкова заняла первое место в борткроссе. В конькобежном спорте на дистанции 1500 метров золотую медаль завоевала Йорин Тер Морс из Нидерландов. Сборная России выиграла в последнем матче группового хоккейного турнира команды Словакии, победив все ибулитов 2-0. В 1/8 финала сборная России сыграет с командой Норвегии. В неофициальном командном зачете Олимпиады лидирует сборная Германии. У нее 7 золотых, 2 серебряные и 1 бронзовая медаль. На второе место вышла сборная Нидерландов, в активе которой по 5 золотых и серебряных, а также 7 бронзовых наград. Третье место занимает сборная Норвегии. 5 золотых, 3 серебряные и 6 бронзовых медалей. А российская сборная идет на 5-м месте. 4 золотые, 7 серебряных и 5 бронзовых наград. С олимпийскими новостями Алексей Кузнецов.
Две сноубордистки были доставлены в воскресенье в больницу с трассы «Роза Хутор Экстрим Парк» после несчастных случаев, произошедших с ними на Олимпиаде в Сочи. Элин Олафсон из Норвегии и Жаклин Эрнандес из Соединенных Штатов упали, и им потребовалась медицинская помощь. Представители американской команды сообщили, что Эрнандес получила сотрясение мозга и больше не сможет выступать. Падения произошли на следующий день после того, как серьезную травму позвоночника получила Мария Комиссарова после падения на том же склоне. Официальный представитель Международного комитета выразил соболезнования в связи с травмами Комиссаровой, но сказал, что трасса была одобрена представителями спортивных организаций.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. Выпуск региональных новостей в середине часа, а другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. Сегодня во дворе дома главы администрации президента самопроглашенной республики Южная Осетия Бориса Чучеева прогремел взрыв. Об инциденте рассказывает наш тхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
Первое сообщение о взрыве появилось на сайте Государственного информационного агентства РЭС со ссылкой на пресс-службу МВД около 9 утра. По предварительным данным, была взорвана ручная граната. На место происшествия я подъехала приблизительно в 11. Возле дома, который находится в самом центре Цхинвала, стояли представители правоохранительных служб. Во дворе – друзья и сослуживцы, которые приехали поддержать семью Чочиева. Последствия подрыва оказались не слишком разрушительными. На стене дома небольшие следы от осколков. Противоположная стена была также посечена. Верхнее пластиковое перекрытие внутреннего дворика – в мелких отверстиях. Знакомые сотрудники МВД рассказали мне, что взрыв прогремел примерно в 7 утра. Свидетелем его стала сотрудница отдела ЖКХ мэрии города, которая подметала улицу. Женщина видела и мужчину, который, по ее словам, прошел мимо, остановился, затем вернулся, бросил во двор гранату и спокойно ушел, даже не обернувшись в момент взрыва. Кто-то предположил, что вполне возможно происходящее снимали камеры видеонаблюдения на здании Национального банка республики, который расположен прямо напротив дома Чочиева. Сам Борис Елеозович пожимал плечами, давать какие-либо комментарии отказывался, хотя и бросил на ходу, что сегодняшний инцидент может быть связан с серией дискредитирующих его интернет-материалов. Уточнять, что имел в виду, не стал. Выглядел он растерянным, хотя старался держаться спокойно. Не могла сдержать волнение его жена. В момент взрыва в доме находился младший сын Чочиевых. С утра президент Тибилов провел совещание с представителями Совета безопасности Южной Осетии, на котором дал указание провести тщательное расследование случившегося. Свою работу уже начала и специально созданная оперативно-следственная группа при Генпрокуратуре Южной Осетии. Официальный комментарий по поводу инцидента в доме Бориса Чочева силовики пока давать отказываются. Однако источник правоохранительных органов на условиях анонимности сообщил, что возбуждено уголовное дело по двум статьям. 222 «Незаконное хранение взрывчатых веществ и оружия» и по статье 277 «Покушение на жизнь государственного деятеля». Другой источник предположил, что взорвавшаяся граната – это РГД-5. Он пояснил, что после войны 2008 года на руках у местного населения осталось много оружия и боеприпасов, поэтому найти преступника по типу орудия преступления едва ли удастся. Мало надежд у силовиков и на свидетельницу, которая с трудом припоминала внешность злоумышленника. Жители Цхинвала с самого утра начали активно выдвигать собственные версии причин инцидента. Одна из них – это большое количество врагов, которых нажил себе Борис Чочев за десятки лет пребывания на разных чиновничьих должностях. Слышала я сегодня версию о самоподрыве в рекламных целях. По другой версии, Чочев в преддверии жарких парламентских выборов решил таким образом добиться выделения личной охраны. Ирина Келихсаева специально для «Эхо Кавказа» в Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Продолжает нашу программу из Москвы председатель правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Из Чечни только хорошие новости. Город Грозный нисколько не напоминает заезжему чужеземцу о войнах, о трех разрушительных штурмах. Здания восстановлены. Руины, те, что нельзя было восстановить, зачищены под ноль и вывезены за город. Чтобы найти следы памяти о недавнем прошлом, надо знать, где искать. А главное, не бояться этой памяти, не бежать от нее. Собственно, и довоенная память о мирной жизни тоже стерта. Изменились не только названия улиц. Адрес города другой. Еще несколько лет назад, идучи по центру, выпускник университета не мог толком вспомнить, где была его альма-матер. Пустыри вместо развалин, пустыри, похожие друг на друга. И в памяти тоже пустые места. Но было в Грозном одно место, где память не только сохранилась, несмотря на войны, но стала более отчетливой. 20 лет назад, в феврале 94-го, в центре города был открыт памятник жертвам депортации. 23 февраля 44-го года началась операция «Чечевица», в ходе которой на восток были вывезены 485 тысяч чеченцев и ингушей. Десятки тысяч умерли в эшелонах по пути в Среднюю Азию. Еще больше в местах определенного им вечного поселения. Преступление? Да. Одно из немногих преступлений советского тоталитарного коммунистического режима, строго соответствующих определению геноцида, поскольку было совершено в годы и в контексте Второй мировой войны. И даже более чем преступление, как говорил Талейран, ошибка. Депортация была неудачной, поскольку не стала тотальной. Многие мужчины с оружием ушли в лес и в горы. Началось многолетнее упорное вооруженное сопротивление. Последний обрек, Хасуха Магомадов, был убит 30 слишком лет спустя. За 2 года до гибели он застрелил начальника Шатойского райотдела КГБ. Кстати, в том же 44-м сплошные карательные депортации народов были прекращены, но не из-за сопротивления. Возле народов усатому людоеду нужны были территории как хозяйственные единицы, а при таких депортациях сельское хозяйство умирало. А в 57-м чеченцы и ингуши вернулись из ссылки. Правда, чеченцам де-факто запретили селиться в Грозном. Но за четверть века это было преодолено. Столица республики стала городом интернациональным. А в начале 90-х нашлось место и для памяти. Могильные камни, черты с разрушенных после депортации родовых кладбищ, были использованы для мощения дорог и иных хозяйственных нужд. Теперь их собрали и вкопали вертикально на пятачке в центре Грозного. И получился действительно народный памятник. В отличие от многих других подобных монументов в бывшем СССР, это было место не только памяти и скорби, но и борьбы. Борьбу символизировала рука, сжимающая поднятый вверх кинжал. Известный лозунг антифашистов «Помнить значит бороться». Войны повредили памятник, На камнях появились отметины от осколков. Из земли торчала труба неразорвавшейся неуправляемой ракеты. Но все это лишь усиливало символическое значение монумента. И вот несколько лет назад памятник обнесли высоким, почти трехметровым забором. В 2008-м власти было начали вывозить черты на другую площадку. Но тогда народное возмущение предотвратило снос монумента. 3 года назад, в 2011-м, перенесли дату. Официальным единым днем скорби стал 10 мая, годовщина похорон Ахмат-Хаджи Кадырова, убитого 9 мая 2004 года. И вот теперь, в феврале 2014-го, власти вовсю начали переносить черты монумента памятнику погибшим в ходе вооруженного конфликта чеченским милиционерам. От старого Грозного остается все меньше. Власти перелицовывают город, а тем самым и человеческую память о совместно прожитой радости и еще более о совместном горе. Память, которая делает людей народом, будь то народ чеченский или народ российский, с долгой общей историей, без общей памяти о которой нам не быть вместе. Вместо этого, сограждане, включите телевизор, там чего-нибудь покажут. А в 70-ю годовщину депортации чеченского народа в Грозном не будет ни даты, ни места для памяти, для скорби. Не для того, чтобы лишний раз повторить. Помнить значит бороться. Для этого нет места, потому что из Чечни только хорошие новости. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», Москва, специально для «Эхо Кавказа».
В Ингушетии начался судебный процесс над блогером, которого обвиняют в возбуждении вражды и ненависти к лицам иной социальной группы. Рассказывает глава Назрановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
11 февраля в Назране состоялось первое судебное заседание по уголовному делу, возбужденному в отношении ингушского блогера Мусы Абадиева. По данным следствия, в одном из текстов, размещенных в блоге Абадиева, он допустил некорректные высказывания, направленные на возбуждение ненависти в отношении определенной социальной группы лиц. Предполагалось также обвинить блогера и в оскорблении должностного лица, но от этого обвинения впоследствии отказались. Следствие по данному делу длилось почти 2 месяца. Абадиев не стал отрицать свое авторство, пояснив, что написал данный текст под впечатлением от гибели своего знакомого оппозиционера Султана Гирея Хашигульгова. В средствах массовой информации со ссылкой на официальные источники Хашигульгова представили как террориста, что и вызвало возмущение у Абадиева. В то же время блогер признает, что в состоянии сильного душевного волнения использовал некорректные выражения, поэтому впоследствии текст перечеркнул. В ходе следствия крамольный текст, хоть и в перечеркнутом виде, признали публичным, а его автора виновным в возбуждении вражды и ненависти. Правда, сам обвиняемый считает проведенную следствием лингвистическую экспертизу неполноценной и будет настаивать в суде на проведении независимой экспертизы. Суду еще предстоит разобраться в степени вины Мусы Абадиева, однако Федеральная служба по финансовому мониторингу уже внесла Мусу Абадиева в списки действующих террористов и экстремистов, размещенных на их официальном сайте. Фамилия Абадиева стоит первой в разделе российских физических лиц, обвиняемых в терроризме. Не совсем понятно, чем руководствовалась служба финансового мониторинга, включив в список фамилию ингушского блогера, так как ни одним судом, действующим на территории Российской Федерации, Муса Абадиев террористом и экстремистом пока признан не был. Спору нет, с терроризмом нужно бороться, но не путем навешивания ярлыков на всех неугодных и несогласных. Также не вызывает никаких сомнений борьба с недопустимыми высказываниями в адрес определенных социальных групп. Но и в этом случае закон должен быть одинаков для всех, а не применяться избирательно. Например, когда лидер ЛДПР в прямом эфире предлагает отгородиться от кавказцев колючей проволокой, надзирающие органы не торопятся возбуждать против Жириновского уголовные дела. И в словах губернатора Краснодарского края господина Ткачева, сокрушавшегося из-за отсутствия фильтра между Северным Кавказом и Кубанью, лингвистическая экспертиза не усмотрела признаков разделения людей по национальной принадлежности. Вот и выходит, что кому-то вменяют статью Уголовного кодекса и заносят в списки экстремистов, а кто-то продолжает пользоваться привилегиями и публично влиять на общественное мнение. Воистину, Quod licet Jovi, non licet Bovi. Тимур Киев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
В пятницу в Бакинском апелляционном суде под председательством Гадима Бабаева был продолжен процесс по делу экс-министра здравоохранения Азербайджана Али Инсанова. Инсанов выступил с отводом состава суда, но суд объявил об отклонении отвода и назначил следующее заседание на 21 февраля. Я побеседовал с активистом гражданского общества Азербайджана Зардуштом Ализаде.
Зардуш, вы не могли бы рассказать немного об этом деле, о том, почему возобновился этот процесс?
Да, процесс возобновился, потому что есть решение Европейского суда по правам человека о том, что в отношении гражданина Инсанова допущена несправедливость, нарушены процедуры, обеспечившие справедливое судопроизводство. Наше государство, наше правительство вынуждено под давлением Европейского суда по правам человека провести некий новый процесс и доказать, что вот, на самом деле Али Инсанов осужден справедливо. Но повторный процесс тоже проходит с грубейшими нарушениями. В том числе посудимому и его адвокатам отказывают в праве на вызов важных свидетелей, которые могут прояснить какие-то подробности уголовного дела. И Али Инсанов, кроме того, ведет себя очень воинственно и смело, все время выкрикивая обвинения в адрес президента Ильхама Алиева, обвиняя его в коррупции, в угнетении народа, в предаче интересов народа. Его все время отключают ему, он стеклянные клетки, ему отключают микрофон, но он продолжает все это выкрикивать и не ломается. Это вдохновляет некоторых оппозиционеров из лагеря национальных демократов, которые считают, что Али Инсанов с его влиянием среди своего трайба выходцев из Армении, с его несомненно сохранившимися большими финансовыми возможностями, может быть полезным для них, его даже начинать чуть ли видеть не в качестве лидера, будущего лидера оппозиции.
Задуш, скажите, а в чем обвиняют Али Инсанова?
Вы знаете, история его ареста и осуждения очень интересная. Его сначала обвинили в попытке государственного переворота, когда, естественно, ничего не нашли, и переквалифицировали в дело о коррупции. По телевидению показали огромную груду часов, золотых изделий, там чуть ли не десятки килограммов, которые показали его виллы роскошные. Потом уже шел процесс о незаконной приватизации территорий, объектов здравоохранения, в назначениях на врачебные и другие должности за деньги, в торговле там медикаментами. В общем, огромный список злоупотреблений. Часть из них была, конечно, абсолютно справедливая, часть из них была преувеличенной, но в любом случае его по полной катушке осудили и посадили. Сейчас идет повторное тоже рассмотрение тех же вопросов. В частности, очень сомнительная история приватизации, потому что по закону приватизацию принимает решение не Министерство здравоохранения, а Комитет по управлению госимуществом и другие органы. А Инсанов все время утверждает, что то, в чем его обвиняют, не входило в его служебную обязанность, полномочия.
Зардуш, скажите, нынешнее поведение Инсанова как такого оппозиционера, оно появилось уже после начала судебного преследования?
С момента его первого ареста, во время первого суда в 2005-2006 годах, потом во время его отсидки, когда он отказывался писать заявление с просьбой о помиловании, все его встречи с правозащитниками, деятелями европейских, так сказать, правозащитных организаций, депутатами Европарламента, которые время его навещали. Все время он демонстрирует, так сказать, неукротимый дух борца и все время заявляет, что крупнейшая его ошибка жизни – это когда он поддержал Гейдара Алиева и способствовал установлению человеческого государства, человеческого режима.
Зардуш, скажите, в азербайджанском обществе существует какая-то реакция на судебное преследование? И как реагирует общество на его заявление?
Ну, общество наше трудно удивить преследованию. У нас преследуют всех инакомыслящих, всех имеющих собственное мнение, имеющих смелость высказать отличную от правительственной точки зрения. У нас судят молодых активистов в движении, да, судят активистов, которые протестовали против широко распространенной практики убийства, смерти солдат национальной армии. И то, что эти смерти остаются безнаказанными, судят, значит, правозащитников, судят активистов гражданского общества. И в этой, значит, общем освещении картины преследований гражданских и политических оппонентов процесс над Али Инсановым он не является чем-то из ряда вон выходящим и носит вполне дежурный характер. Просто некоторые деятели национальной демократии, которым крупно не повезло во время прошлых выборов, они посчитали, что, может быть, стоит поискать счастье в деятельности Али Инсанова после его несомненного, наверное, освобождения. Когда-нибудь его освободят, хотя сейчас имитируют некий более справедливый судебный процесс, чтобы ответить ЕСПЧ о том, что почему нарушены права гражданина Инсанова.
Я беседовал с Зардуштом Ализаде.
Эхо Кавказа.
В четверг Международный олимпийский комитет направил организаторам Олимпиады в Сочи письмо с просьбой прояснить судебный приговор Евгению Витишко, активисту общественной организации «Экологическая вахта по Северному Кавказу». Эта НПО выступала против строительства резиденций для высокопоставленных российских чиновников и олимпийских объектов на территории особо охраняемых природных памятников Черноморского побережья Краснодарского края, рассказывает Мурат Гукимухов.
3 года колонии поселения Евгений Витишко получил за порчу забора возле объекта, который защитники природы считают дачей губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. Перед отправкой в колонию Витишко предстоит отсидеть 15 суток за то, что он якобы нецензурно выражался на автобусной остановке. Летом 2012 года члены Совета экологической вахты по Северному Кавказу Евгений Витишко и Сурен Газарян получили по 3 года условно за то, что написали краской на заборе «Саня вор – это наша земля». Таким нехитрым способом экологи выразили свой протест против отвода под дачу территории городского пляжа и незаконного строительства на месте особо охраняемого природного памятника – реликтовой фисташковой рощи на берегу Черного моря. Позже к обвинениям против Газаряна прибавили и попытку убийства охранника на мысе Идекопас, где с нарушениями природоохранного законодательства ведется строительство резиденции Путина. Не дожидаясь очередного приговора, Газарян сбежал в Эстонию, где получил политическое убежище. Витишко остался в России и продолжил свою деятельность в Эковахте. Выступал против запуска химического терминала компании «Еврохим» в Туапсе, против олимпийского строительства в Сочи, которое, по мнению экологов, нанесло непоправимый урон местной экосистеме. В итоге власти заменили экологу условный срок на реальный, придравшись к 2 незначительным нарушениям испытательного срока, говорит активист экологической вахты по Северному Кавказу Дмитрий Шевченко.
Это просто месть. Трамбует именно общественная экологическая организация отдельных активистов, которые, собственно, занимаются уже на экспертном уровне этими проблемами сочинскими. Давление усилилось именно накануне игр за год. Вот весной, как началась кампания по борьбе с иностранными агентами, потом все это продолжилось уже в форме налоговой проверки, проверки Минюста, которая сейчас еще до сих пор не завершена. То есть стали трамбовать уже по всем возможным каналам.
По мнению российского правозащитника Варвары Пахоменко, если власти Краснодарского края рассчитывают, что приговор провинциальному экологу останется незамеченным и удастся избежать громкого скандала во время проведения Олимпийских игр, то они просчитались.
По Витишко сейчас идут кампании по всему миру. Международная амнистия признала его узником совести. Организация Human Rights Watch обращается к председателю Международного олимпийского комитета. За свои заявления выпустили Greenpeace и Фонд защиты дикой природы. Ну, в общем-то, этот случай, который уже вышел далеко за пределы краевого уровня.
По свидетельствам Дмитрия Шевченко, перед эстафетой Олимпийского огня в Сочи начались демонстративные слежки и провокации силовиков в отношении активистов эковахты. С 3 по 5 февраля было задержано 7 экологов. Один из них, Игорь Харченко, получил 5 суток ареста под надуманным предлогом. Под следствием находится и руководитель экологической вахты Андрей Рудомаха. Его недовольство приговором в отношении Витишко краснодарские правоохранители расценили как оскорбление суда. По наблюдениям Варвары Пахоменко, под каток олимпийских репрессий попали не только экологи, но и представители независимой прессы, гражданские активисты. Одним словом, все, кто пытался противостоять олимпийскому произволу, говорит Варвара Пахоменко.
Дело в том, что в ходе подготовки к Олимпиаде были переселены около 2500 семей. Далеко не во всех случаях компенсация была справедливой. Иногда жители не получали компенсации совсем, если имущество не было должным образом оформлено, что, в общем, часто бывает. Олимпиада во многом строилась руками трудовых мигрантов. По разным данным, единовременно там находилось от 16 до 100 тысяч мигрантов. И очень многим из них, по сообщениям правозащитных организаций, не выплачивали зарплаты, либо не в полной мере. Многих незаконно депортировали, оставив их без зарплаты.
Оставшиеся на свободе экологи гадают, что ждет их после Олимпиады. С одной стороны, рассуждает Дмитрий Шевченко, силовики и судейские явно устали. Эта изнурительная работа с населением отняла у них много сил. Возможно, блюстители законности возьмут тайм-аут и хотя бы на время оставят экологов в покое. С другой стороны, полагает Шевченко, после закрытия игр исчезнет и последний сдерживающий фактор для силовиков. Страх омрачить Олимпийские игры скандалом, опозориться перед гостями Сочи. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Наш сайт эхокавказа.ком, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. С вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. Сегодня 16 февраля, в Сухуми, Тбилиси, Цхинвали, 21 час 30 минут, в Праге половина седьмого. Как обычно в это время с новостями региона Любовь Баматова.
Сегодня утром 16 февраля неизвестные попытались подорвать в Цхинвали дом Бориса Чучьева, руководителя администрации главы самопровозглашенной республики Южная Осетия. Взрыв прозвучал в 7 часов 8 минут утра. По предварительным данным, это была ручная граната. Руководитель администрации и члены его семьи не пострадали. Также нет серьезных разрушений, приводят РИА Новости сообщение пресс-службы администрации. Тем не менее, Леонид Тибилов собрал экстренное заседание Совета безопасности, где поставил задачу создать оперативно-розыскную группу и провести тщательное расследование инцидента. Батумская Сагрибула удовлетворила заявление об отставке мэра Батуми Джемала Ананидзе, который рассказал, что 2013 год был интересен с точки зрения работы над новыми проектами. Он поблагодарил депутатов за совместную работу, сообщает Интерпресс-Ньюс. Батумский городской совет в тот же день выбрал нового мэра. Должность занял Георгий Ермаков, который до этого момента был вице-мэром. Ермаков – довольно опытный руководитель, за назначение которого проголосовали все, заявил представитель горсовета. Замглавы МИД России Григорий Карасин встретился сегодня, 16 февраля, с сопредседателем женевских дискуссий по вопросам безопасности и стабильности на Южном Кавказе от ООН Антти Туурунаном. Встреча была посвящена обсуждению положения дел в самопровозглашенной республике Абхазия, в том числе перспективам возобновления деятельности Гальского механизма предотвращения и реагирования на инциденты. Состоялся обмен мнениями о обстановке на границе Республики Абхазии и Грузии, а также о роли ООН в процессах стабилизации обстановки на Южном Кавказе. Приводит сообщение официального сайта МИД России, портал «Вестник Кавказа». Эколог Евгений Витишко, осужденный на 3 года за порчу забора Ткачева, признан международной правозащитной организацией Amnesty International узником совести.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
У миссии наблюдателей Евросоюза новый замглавы. Это Райан Грист, который в течение нескольких лет руководил работой схожего подразделения ОБСЕ в Южной Осетии. После войны 2008 года Грист оказался в числе немногих иностранцев, кто прямо возложил ответственность за начало боевых действий на грузинское руководство. Его возвращение в Грузию вызвало неоднозначную реакцию, рассказывает Олеся Вартанян.
Райан Грист в Грузии уже 2 недели. Сегодня он отправился в Зугдиди, чтобы ознакомиться с ситуацией в этом приграничном регионе. Его кандидатуру на должность замглавы Европейской миссии наблюдателей предложила Великобритания, гражданином которой Грист является. После собеседования в Брюсселе он занял этот пост. Глава миссии Тойва Клар доволен таким пополнением. В интервью «Эхо Кавказа» он сказал, что Грист обладает большим опытом работы в регионе. Клар говорит, что у него нет никаких оснований упрекать своего заместителя в непрофессионализме. Однако на сей счет большие сомнения есть у грузинской оппозиции. Выступая в местных СМИ, члены национального движения припомнили Гристу его оценки войны 2008 года. В то время он возглавлял миссию наблюдателей ОБСЕ в Южной Осетии. По окончании боевых действий Грист оказался в числе тех немногих иностранцев, которые публично обвинили грузинскую сторону в применении непропорциональной силы при артобстреле с Хинвали. У грузинского руководства эти оценки вызвали бурю негодования. Некоторые из них заявили, что располагают информацией о связи Гриста с российскими спецслужбами. Сегодня об этом вспомнил бывший глава грузинского МИД Григол Вашадзе. Тойва Клар говорит, что недовольство по поводу Гриста уже успели высказать и некоторые члены нынешнего грузинского правительства. Но никто из них, по его словам, пока не стал выдвигать официальные обвинения.
Я разговаривал на этот счет с представителями грузинского правительства. Там есть люди, которые помнят о Райане и его работе здесь. На этот счет существуют разные мнения, но для меня самое главное, что этот человек может принести пользу Грузии и миссии.
Сказал Тойва Клар. Грузинский МИД сегодня отказался комментировать ситуацию. Национальное движение тут же обвинило внешнеполитическое ведомство и Совет Безопасности страны в бесхребетности, поскольку речь идет о решении, которое, по мнению отдельных оппозиционеров, можно расценить как прямое оскорбление страны. В Схимвале новость о назначении Гриста, напротив, вызвала воодушевление. Там помнят, как европейский чиновник, вопреки запретам начальства, приехал в Южную Осетию в самый разгар боевых действий. Полпред президента де-факто республики по постконфликтному урегулированию Мурат Джиоев пожелал Гристу успеха в новой работе, но посчитал нужным напомнить, что европейским наблюдателям дорога в Южную Осетию заказана.
Миссия наблюдателей Евросоюза работает в Грузии. У них мандат на работу только в пределах Грузии. И мы в Южной Осетии не будем комментировать, кого международные организации назначают работать в Грузию. У них определенный мандат, работать в рамках своего мандата. На территории Южной Осетии у них нет мандата для работы, поэтому она и у нас не бывает. Что касается господина Райана Гриста, человек очень объективный, очень знающий, работящий. Желаем ему успешной работы в нынешней должности. Не будем.
Сказал Мурат Джиоев. Если кто-то в Тбилиси и решит, что Грист нежелательная персона, то едва ли грузинскому правительству удастся воздействовать в нужном направлении на Брюссель. У правительства для этого нет рычагов. По соглашению, заключенному с грузинскими властями в ноябре 2008 года, миссия европейских наблюдателей обладает правом самостоятельно комплектовать свой персонал. В отличие от дипломатов зарубежных посольств, ни глава миссии, ни его заместитель не должны получать никаких верительных грамот или разрешений на работу из рук президента Грузии или в МИДе. Грист может делать свою работу до тех пор, пока сам не посчитает нужным уволиться или его не отзовет правительство Великобритании. Глава фракции «Грузинская мечта» в парламенте Георгий Вольский надеется, что до скандала дело не дойдет. Депутат работал с Гристом в течение нескольких лет до войны 2008 года. Тогда, по словам Вольского, Грист делал все возможное, чтобы помочь грузинским властям разрешить конфликт с Южной Осетией, в том числе поддерживая проекты по восстановлению доверия между сторонами. Нами. То, как он повел себя в дни войны, можно понять, считает парламентарий.
В то время он как-то сорвался, я думаю, психологически. Естественно, он переборщил и, естественно, он вышел за рамки тех инструкций, которые ему надо было четко соблюдать. Но я понимаю его эмоции в то время. Он приложил руку к успеху того процесса, о котором я только что говорил, и перед его глазами все рушилось.
Объяснил Вольский. Главе фракции еще представится возможность лично поздравить старого знакомого с возвращением. На следующей неделе у них запланирована встреча. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В рубрике «Гость недели» с абхазским общественным активистом Роином Агрбо беседовали мои коллеги Демис Паландов и Андрей Бабицкий.
Роин, на своей странице в Фейсбуке вы выразили возмущение тем, что на процедуре открытия Олимпиады не было упомянуто об аборигенах Краснодарского края, черкесах, и вывесили в знак протеста такую аватарку красного цвета, где кровавая надпись «Сочи», по-моему, достаточно красноречиво говорит о вашем отношении к этому событию. Скажите, а чего вы ожидали? Как должно было состояться это упоминание? Кто-то должен был посыпать голову пеплом, встать на колени, принести извинения за геноцид черкесов? Или в какой-то другой форме?
Я изначально, в течение вот этих последних 2-3 лет, я с теми же черкесскими радикалами, собственно говоря, и спорил, что Олимпиада – это хорошо, это должно произойти, это может быть начало какой-то новой эры, там взаимоотношений, может быть, изменений какой-то национальной политики российского руководства в отношении нас, меньшинств, Северного Кавказа. А ожидания были, конечно. Те обещания, которые российское руководство на высшем уровне, даже сам Владимир Владимирович Путин еще в 2009 году, находясь в Абхазии, он обещал нашим общественникам, я прекрасно помню это, что обязательно будут учтены некие элементы, культурные элементы вот во время открытия Олимпиады, закрытия Олимпиады, и как-то они будут обозначены. Я расстроился от того, что ну, столько обещано было. Козак недавно объявил об этом. И тот же губернатор Краснодарского края, который разъезжает по черкесским, там, по шахсузским аулам, который в Абхазию когда приезжал, все время это анонсировалось, что какой-то элемент будет учтен обязательно во время открытия Олимпиады. А тут ничего, понимаете?
А почему, Роин, а почему, как ты считаешь, почему этого не произошло?
Мне кажется, что все же, я надеюсь, что это недочет оргкомитета, недальновидность оргкомитета, или же уступки, допустим, ну, каким-то силам, которые как-то давили на оргкомитет, чтобы прошел на таком великорусском таком, да, вот, в каком-то марше там, все тому подобное. Ну, то, что было 150 лет тому, ну, это ничего, это давайте забудем и все. Будем танцевать и плясать.
А ты не думаешь, Роин, что здесь мог иметь место элемент некой обиды? Черкесские организации в своем большинстве, ну, я не имею в виду те, которые прикормлены властью, высказывались против Олимпиады, были настроены достаточно негативно к идее ее проведения, и вот была такая реакция именно на предшествовавший Олимпиаде период, да, борьбы с нею именно со стороны черкесских организаций.
Ну, давайте рассудим. Радикально настроенных людей было малое количество, да, там несколько там десятков человек. Ну, давайте сейчас посмотрим, да, вот это количество людей резко увеличилось. Вот я сужу по тем же своим френдам, да, по тем же своим друзьям, с которыми я общаюсь годами, да, которым реально я дружу. Они становятся постепенно радикально настроены к этой Олимпиаде. Вот какой эффект получила вот эта Олимпиада, да, открытие Олимпиады?
Да, Рой, ну, Ибрагим Яганов сегодня фотографируется с Михаилом Саакашвили, да? Он же не в обиде на открытие Олимпиады это делал. Это была политика. Черкесские активисты ездили в Тбилиси, признавали геноцид черкесов. Это наблюдалось на протяжении нескольких лет.
Ну, во-первых, Ибрагим как-то в этой группе людей, он все же стоял особняком.
Да нет, это массовый процесс. Черкесы действительно облюбовали Тбилиси, черкесы получили в массовом порядке грузинские паспорта. Ибрагим Яганов просто яркая фигура.
Массовости речи не было. И когда Ибрагим ездил, как раз-таки это массовый характер не принимал. И Ибрагим один из тех, который официально отказался от встречи с Саакашвили, еще находясь в Тбилиси, когда как раз-таки ему предлагали встретиться. То, что я сегодня фотки увидел, да, сегодня, честно говоря, меня поразило. С утра получал и звонки, и письма. Вот твой друг что натворил, да. В принципе, я здесь Ибрагима никак не пойму. Просто это для меня был некий даже шок.
Но мы это обсуждаем, да, в связи с Олимпиадой. Все-таки речь идет о том, что черкесские организации, черкесские общественники в большинстве своем были негативно настроены по отношению к Олимпиаде. Я говорю о том, что может быть... Да, я этого не знаю, имело место, ну или некая обида, или желание ответить на этот негативизм. Да, то есть какая-то симметричная реакция. И поэтому у черкесов не было упомянуто. То есть глупая, конечно, реакция, но, может быть, и в этом дело.
Ну, Возможно, возможно. Мне сейчас трудно судить. Я могу судить только по тем фрагментам, вот, по переписке со своими друзьями, френдами. И еще раз говорю, что Драгиль Яганов как раз-таки айсберг, именно обострение вот, отношений с черкесскими организациями. По-моему, это он сделал даже демонстративно, насколько мне кажется.
Ну, вообще, я хотел бы немножечко сместить наши акценты, да. Мне кажется, у нас как-то так получается, что Россия выглядит как-то обиженной в этой всей ситуации. Вообще, речь идет о геноциде, да. Речь идет о выселенных сотнях тысяч человек, которые находятся сегодня в России и в диаспоре. Скажи, пожалуйста, Роен, в Абхазии вообще тема геноцида, тема выселения, депортации под воздействием, может быть, вот этой Олимпиады, она вышла на поверхность, она обсуждается каким-то образом в обществе?
А в принципе, эта тема обсуждалась всегда. А в связи с открытием, да, я также буду судить по общественному мнению. Безусловно, огромное количество людей, которые вот выразили свой негатив. А им нужно было всего-навсего просто-напросто услышать, увидеть некий такой там какой-то шаг, да, вот для меня. А так...
Ну, Роен, я могу возразить. Вот недавно совсем у нас в эфире был наш общий с тобой друг Анзор Каберт, который сказал, а зачем изображать то, чего нет? Неужели тебе было бы достаточно, если бы на открытие Олимпиады кто-то вышел, станцевал, и это был бы какой-то там черкесский, абхазский, кавказский компонент, и все, на этом что? Все проблемы решены у черкесов, у других кавказских народов. Вот сама политика России, тебе не кажется, в отношении кавказских народов, но она не соответствует той радужной картинке, которую тебе могли нарисовать на открытие этой Олимпиады?
Я честно говоря, скажу историю. Это должно быть, знаете, не то, что извинение, встать на коленях, простите то, что натворили там наши прадеды. Это всего-навсего память, Денис. Всего-навсего память. Мой род, да, бабушкин род полностью был истреблен. 90% нашего, непосредственно моего рода, разбросаны по всему миру, да, по Ближнему Востоку и по Европе. Это же результаты этого геноцида. Россия могла сделать, да, несколько лет назад. Об этом и даже ваши студии говорили, что Россия, если опередит Грузию, признает геноцид, то пойдет совершенно в другом русле, что поменяются отношения народа, и в том числе абхазов. Понимаете, такое ощущение, что у тех некоторых экспертов, которые находятся там, пишут всякие там идеологические, какие-то карты рисуют, да, такое ощущение, что они способны даже самых таких дружелюбных, да, поставить против себя.
Роен, ты говоришь о том, могли же признать геноцид как о чем-то, чего, ну, в общем, ничего не стоит, что можно сделать с малой кровью. Но я могу сказать, что сразу возникает цепная реакция, сразу выстраивается целая очередь народов, у которых не менее драматические или трагические отношения с царской Россией в прошлом.
Я понимаю, сейчас о народах Сибири, допустим, или о других народах мне трудно говорить. Как говорится, своя рубаха ближе к телу, да? Мне больно просто на эту тему смотреть, и когда эта тема игнорируется полностью... Хотя бы какой-то формы. Пусть даже юридически это не будет геноцидом народа, да? Пусть это не будет как-то оформлено. Но нельзя сегодня, допустим, применить слово «геноцид» за преступление, допустим, 150-летней давности. Но есть же другие какие-то формы, каких-то формах. И вот эту какую-то форму можно было и применить к открытию Олимпиады, я думаю. Вот это было бы хорошим знаком, это был бы хороший сигнал. Потому что сильная Россия, да? Нужна и нам. Мы понимаем, что нам надо не просто дружить, нам нужно иметь хорошие отношения с Россией. Ну, когда видишь, что со стороны России как можно было без крови на это пойти, этого не сделано, какой-то осадок оставляет. Я и сегодня болею за сборную России, ни за какую сборную. Для меня Россия ближе, как ни крути. Но все равно вот больно, осадок, да, вот все же остался. Я думаю, что у большинства населения, особенно из интеллигенции группы, которые воспитаны на такие произведения, как Баграта Шинкупа, Георгия Алексеевича Дизаря, там Махаджиса, который сегодня можно смело положить на стол любому ученому, любого масштаба, это мировые творения, и не учитывать вот такие элементы, я думаю... Было просто неумело,
ну, да. Что ли. Роен, ну вот я не знаю, мне кажется, в твоей позиции есть очень много эмоций, да, но как-то вот реальная картина уплывает. Тебе не кажется, что было бы логично говорить о какой-то позиции России, если бы это выражалось в действиях? Вот была конкретная проблема последних нескольких лет. Война в Сирии, положение черкесов. Когда да, черкесские да. общественники говорят о том, что Россия не ведет политику в в пользу черкесов. Они говорят, что Россия, допустим, не допускает черкесов в Россию, не дает им репатриироваться, не дает им убежища.
Роин, я хочу дополнить то, что сказал Демис. Мне кажется, что на самом деле извинения это последовали, но в какой-то очень дурацкой и недостаточной форме, когда Путин заявил, что вот он хотел посетить адыгские деревни, но не представилось возможности, но он обязательно это сделает. Это вот как раз к вопросу о том, что, ну, посетит он адыгские деревни, ну, упомянул он в каком-то виде черкесский компонент. Но это ни уму, ни сердцу, ни горячо, ни холодно. В его абсолютно в такой манере принесенное очень пренебрежительное, на мой взгляд, оскорбительное извинение.
Я думаю, что все же по сирийским черкесам, конечно, многие наши оппоненты и друзья, они, конечно, лукавят, потому что это движение есть, и если сегодня оно чуть приостановилось, это не говорит о том, что Россия, допустим, зубами, там, когтями отцепилась и не разрешает репатриироваться. Вот здесь как раз таки они лукавят. Здесь процесс так или иначе идет, и свыше 500 человек уже сегодня находятся на территории Абхазии. Я сам хожу как раз в эту группу, в опечительский совет при комитете репатриации.
Да, это понятно. В Абхазию, да. Это в Абхазию, это одно. А черкесы-то говорят о репатриации черкесов в Россию.
А в Россию это другое,
конечно,
дело. Я,
да.
Я бы сказал бы в отношении Абхазии, что я список посмотрел, 80% из числа репатриантов в Сирии являются как раз таки адыгами. Черкесами. Да, есть некоторый элемент, который отсюда, после получения уже гражданства, получения документов, хотя несколько человек, я настолько слышал, вот уезжают к себе на родину, там, в Адыгею, там, в Кабардино-Балкарии, в основном мальчик. Вот, а так, в основном, все остаются здесь. Здесь другое дело, что, естественно, финансов не хватает и нерациональное использование тех средств, которые аккумулируют фонд репатриации в свои руки.
С Роином Агарба беседовали Демис Паландов и Андрей Бабицкий.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В среду у заключенных Цхинвальской тюрьмы побывали журналисты местного телевидения. Они сделали репортаж об условиях содержания осужденных. История одного из них, Романа Тыгеева, была упомянута вскользь и без деталей, рассказывает Жанна Тарханова.
Осенью прошлого года я рассказывала о 28-летнем Романе Тидееве, который нуждался в экстренной медицинской помощи. Ее можно оказать только за пределами республики. Ближайшее медицинское учреждение, где ему могут помочь, расположено в Нальчике. Несмотря на то, что Тидеев в течение последнего года уже не мог самостоятельно передвигаться, и с каждым днем ему становилось все хуже, администрация тюрьмы не предпринимала никаких действий. Более того, его не разрешали вывести на обследование. У Тидеева, помимо других проблем со здоровьем, еще и больной позвоночник. Ему требуется операция. Свое нежелание отпустить заключенного тюремные власти объясняли опасностью побега. Родственники называют эти объяснения абсурдными. Осужденный двух шагов не может сделать без посторонней помощи. Несмотря на то, что мать Романа, Инга Дудаева, обивала пороги всех высоких кабинетов, чиновники оставались непреклонны. Заключенному запрещается покидать пределы тюремной камеры. Отчаявшаяся мать написала письмо президенту России Владимиру Путину, поскольку Роман является еще и российским гражданином. На обращение отреагировало российское посольство в Южной Осетии. И, как рассказала мне Инга Дудаева, посол России в Цхинвале Эльбрус Каргиев взял дело под личный контроль. Цитата. Он позвонил начальнику тюрьмы Плиеву и настоял на проведении комплексного медицинского обследования. После этого зашевелились местные власти. Президент Тибилов дал добро, и недавно Романа Тидеева перевели в местную больницу, где ему оказали предварительную помощь, а вчера заключенного, наконец, вывезли в Нальчик на томографию головного мозга. Конец цитаты. Инга Дудаева говорит, что карету скорой помощи им предоставила Министерство здравоохранения. После обследования в Нальчике Романа сразу же вернули в Цхинвал и вновь поместили в тюремную камеру. Инга Дудаева сетует, что потеряно драгоценное время. Состояние ее сына является катастрофическим. но все же находит слова благодарности в адрес югоостинского руководства. В разговоре со мной глава парламентского комитета по законности, законодательству и местному самоуправлению Амиран Дьяконов пояснил, что у Южной Осетии с Россией нет соглашения о порядке вывоза осужденных на медицинское лечение в Россию. Цитата. «По этой проблеме у нас правовой пробел, и мы будем работать над принятием соответствующих документов. Нужны договоренности с российскими коллегами». Конец цитаты. Югоостинский политик Роланд Келихсаев считает, что необходимо развивать местное здравоохранение. Цитата. «Нужно, чтобы все граждане республики могли получать медпомощь на месте, не выезжая за пределы республики. Ну и, конечно, развивать институты гражданского общества, в том числе и для защиты прав заключенных. Все это пока в планах». А сегодня Инга Дудаева передала снимки, сделанные в Нальчике владикавказским врачам. Со дня на день она ждет результатов обследования. Тогда можно будет поставить диагноз ее сыну и начинать лечение. Инга уже в отчаянии, поскольку не знает, где взять необходимые на это средства. Ведь даже расходы на транспортировку Романа ей пришлось взять на себя. Бензин для скорой помощи обошелся в 3500 рублей, 8000 пришлось заплатить за томографию. Пока я работала над этим материалом, вышел в эфир репортаж югоостинских журналистов. Не дожидаясь результатов обследования, они поставили свой собственный диагноз Роману Тедееву. У него, заявили они, обычный гайморит. И незачем привлекать внимание к этой проблеме. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
В четверг несколько сотен жителей Кутаиси в знак протеста вышли на улицы города. Они потребовали восстановить должности исполняющего обязанности мэра Шату Маргулия, который накануне был уволен председателем Сакрибула. Рассказывает Мзия Парисишвили.
Если у жителей Кутаиси спрашивали, почему в парламентской столице на посту мэра никто долго не задерживается до сегодняшнего дня, они предпочитали отшучиваться, что вообще свойственно кутаисцам. А вопрос вполне закономерен, так как со времени революции рос, и по сегодняшний день город успел сменить 11 градоначальников. Сегодня кутаисцам явно не до шуток. Вопреки их ожиданиям, с приходом к власти грузинской мечты, меры меняются так же часто, как и при прежних властях. Последнего Шоту Маргулия, местный законодательный орган Сакрибула утвердил должности исполняющего обязанности главы исполнительной власти города в конце ноября прошлого года. С учетом того, что Маргулия член команды грузинской мечты, многие кутаисцы ожидали, что он останется на посту хотя до выборов в местные органы самоуправления, которые должны пройти в начале июня. Однако председатель законодательного собрания Кутаиси Тамаз Марквелашвили накануне уволил Маргулия, как не справившегося со своими обязанностями. Причем проконсультироваться с коллегами в Сакрибулу или хотя бы уведомить их о своем решении он не посчитал нужным. С утра стало ясно, что жители Кутаиси не намерены закрывать глаза на произошедшее. Несколько сотен человек собрались перед зданием местного органа самоуправления и потребовали восстановить Маргулия в должности. Это беззаконие. Этому нужно положить конец. Сколько мэров должно смениться в одном только Кутаиси? Возмущенно спрашивала одна из участников акции протеста. Недоумевал и стоящий рядом мужчина.
То, что сегодня происходит в Кутаиси, это наша вина. Почему мы не поднимаем голос даже после того, как перестали бояться?
На пике эмоций несколько участников акции протеста нашли простое решение. Просто взяли и заколотили двери кабинета главы Сакрибулу. Протестующим присоединились некоторые коллеги Марквелашвили и сотрудники мэрии. Таким образом, работа органов местного самоуправления была парализована. Участников акции постарался успокоить сам уволенный мэр Шота Маргулия. Он уверен, что будет восстановлен и продолжит работу, поэтому попросил всех вернуться на свои рабочие места. Дождаться понедельника возмущенным людям посоветовал и глава фракции «Грузинская мечта» в Сакрибулу Мамука Мухдайладзе.
В понедельник на внеочередном заседании Сакрибулы мы объявим недоверие Тамазу Марквелашвили. 10 депутатов уже выступили с такой инициативой. Выберем нового главу городского законодательного органа, который и восстановит должности мэра Шоту Маргулия.
Поначалу сторонники грузинской мечты решили, что имеют дело с очередной провокацией нацдвижения. Однако после того, как бывший национал, нынешний вице-мэр Кутаиси Нико Качкачишвили отказался исполнять обязанности мэра, они сошлись во мнении, что налицо попытка саботажа со стороны отдельных лиц, преследующих свои личные интересы. После смены власти расклад сил в Сакрабулу Кутаиси оказался с политической точки зрения абсолютно серым, непроявленным. В законодательном органе 24 депутата – при прежней власти 21 кресло принадлежало нацдвижению. Теперь бывшую партию власти представляют всего 3 депутата. Однако фракция грузинской мечты не может претендовать на роль триумфатора. В ее составе всего 4 депутата. Все остальные, в том числе и нынешний глава Сакрабулу Томас Маргвелашвили, это бывшие националы, объявившие себя независимыми депутатами и объединившиеся в альянс патриотов. Зиапарисишвили, «Эхо Кавказа».
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» – «Радио Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачной наступающей недели.